Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», которая на этот раз посвящена разведчику Александру Орлову, о котором мы беседуем с автором книги об Орлове, Олегом Царевым, писателем, прошлым разведчиком, полковником в запасе первого главного управления КГБ СССР и службы внешней разведки. Олег Иванович, вот 38-й год. 38-й год, а в Советском Союзе полным ходом идут репрессии. Люди, которые еще имеют возможность ездить в командировки, в том числе в Испанию, приезжают и рассказывают Орлову совершенно немыслимые страшные истории,
да,
про то, что происходит в Москве. И там, в частности, приезжает близкий родственник Сталина Лилуев, брат его покойной жены, и рассказывает там такое, что до сих пор ведутся споры, потому что вот именно, по-моему, со слов Лилуева потом Орлов рассказывает историю, что якобы действительно был заговор Тухачевского, Тухачевский и его соратники там нашли в архивах документы, изобличающие Сталина как агента охранки, и хотели, значит, вот, предъявив их то ли пленуму ЦК, то ли в ЦИКу или Верховному Совету, там, значит, затем устроить суд, арест, захват Кремля. В общем, такая полудетективная история, которая ничем не подтверждается, но факт остается фактом. Когда Орлова вызывают в Москву, он принимает решение в Москву не возвращаться и из Испании исчезает.
Да. Ну, даже речь шла не о вызове в Москву, а речь шла о том, чтобы явиться навстречу на борт судна в Антверпен. Где вас будет ожидать, было сказано ему, известный вам человек. Но кто говорил? Ну, практиковали такие встречи, особенно с нелегалами, почему же нет. Территория судна является территорией страны. Они прикосновенны, так же, как территория посольства, допустим. Проблем подняться на коммерческое судно никаких не существовало, там препятствий нет. Тем более Европа для перемещения разного рода лиц, индивидуумов в то время, она была довольно свободной. Мы живем по понятиям вот еще железного занавеса до сих пор. Там кажется, как это можно так, так, это же нельзя, мы по разные стороны и так далее. Вот. А тогда вообще были 30-е годы, они просто были замечательными в отношении всякой секретной деятельности и так далее. Все друг с другом враждовали, все друг друга перевербовывали агентов. Итальянцы работали против немцев, немцы работали против итальянцев. Так кто-то все это перехватывал и складывал в архив. Ну, в частности, НКВД, там есть любопытная история, конечно.
Нет, ну вот все-таки, значит, тем не менее, хотя, как вы говорите, это вроде бы и было распространенной практикой встреча с сотрудником, с нелегалом на, скажем, территории третьей страны или там на территории советского судна,
да,
в порту стоящего. Да. Тем не менее, Орлов почувствовал или заподозрил неладное и предположил, что, зная и о том, что некоторые агенты НКВД, которые отказались вернуться или перешли, ушли, вы перешли, ушли на Запад, были убиты. В общем, он принимает решение не возвращаться. И бежит в США.
Да.
Вот как ему удалось, ведь 15 лет он прожил фактически в США на нелегальном положении.
Совершенно верно.
Да. Вот как ему это удалось сделать?
Ну, судя по тому, как это описано, довольно просто. он фактически имел контакт только с иммиграционной службой США, которая видит перед собой человека с советским дипломатическим паспортом. Не видела никаких оснований останавливать его. Затем они, правда, его допрашивали там, и так далее, но ничего не добились, конечно. Ему помогли родственники также, которые ранее эмигрировали. Из России, из царской России еще эмигрировали в США.
Угу. У него были родственники.
Были родственники, да. Ну, а далее, собственно, когда он себя обнародовал в публикации книги «Тайная история сталинских преступлений», он удивил не только, видимо, МГБ в то время, но также и ФБР.
Ну, то есть вот он въехал по дипломатическому паспорту, у него была американская виза, как у
советского дипломата. Какой-то вид на жительство у него был.
И потом он растворился.
Да.
То есть он дальше вот эти 15 лет до того, как он вышел из подполья, вышел вот из этого нелегального состояния, он жил ведь по другим документам.
Он жил под другими именами.
Под другими именами.
Да, назывался другими именами.
Угу.
Но какой-то документ, очевидно, вид на жительство у него был. Ну, я даже помню, скажем, вот в 70-е годы я в Англии работал. Кроме того, что у меня был паспорт, угу. Мне английские власти выдавали такую карточку, вид на жительство,
угу.
Которая была реально документом для английской полиции, там, для английских властей, если я кому-то что-то хотел показать. Я показал бы им паспорт и одновременно карточку официальную. Иммиграционная карточка, так называемая. Вот так же он. Ну, он часто имена менял. Ну, потом, одна из причин, почему он не пошел на судно, потому что он прекрасно знал, он участвовал в таких операциях по вывозу людей на судах. Вот он поднимается на борт судна, все, он в руках. Старше капитана там никого нет. Знаете, что капитан — это царь и бог на судне. Он даст приказ в трюм, и все. Судно везет. Как они Миллера увезли же?
Да, генерала Миллера.
А он же участвовал в этом.
То есть Орлов тоже участвовал в этом.
Орлов, конечно, участвовал. В вывозе, да. Он еще кольцо оставил себе.
Орлов оставил себе кольцо генерала Миллера?
Это есть.
И куда это дело в кольцо, интересно?
Не знаю. Ну, он в письме это пишет. Вот то письмо, которое он Ежову написал. Не Сталину.
Угу.
Сталину никаких писем не писал, а Ежову. Тут есть это под рукой. Сразу нет. Он говорит это кольце.
То есть он говорит, что в случае чего я расскажу историю о том, как вывозили генерала Миллера, потому что у меня осталось его кольцо.
Да. Ну, то есть он там... Если прочитать письмо, оно опубликовано полностью. Конечно, понимаешь, что, как сейчас принято говорить, послание было сильным. The message was strong.
Ну, благодаря этому его не пытались искать?
Нет, его пытались искать.
Его пытались искать?
Его искали. Его искали первые несколько месяцев.
Угу.
Искали в Европе. В первую очередь во Франции искали, потому что считали, что Францию он знает лучше всего.
Ну да, он в письме не написал, куда он уезжает.
Меньше всего, видимо, думали об Америке. Планы там фантастические были. Там, допустим, если его найти, то значит, похитить его дочь или жену и значит, вынудить его вернуться или вынудить его сотрудничать. Не без возвращения на родину, а остаться там в той же Франции, но продолжать разведную работу вести в нашу пользу. Вот. Но какое-то давление при этом оказать. То есть какой-то вот залог иметь все-таки у себя, заложницу какую-то. А к дочери он очень трогательно относился. Самое дорогое, что в семье было, это вот дочь.
Да, которая, к сожалению, умерла.
Да.
Вскоре после того, как они переехали в Америку. Да.
Да. Да. Вот.
Ну, а потом Орлова нашли уже в хрущевское время.
Да.
То есть это была специальная операция, которую проводил КГБ?
Специальная, абсолютно.
Для того, чтобы понять, В общем, побудительный мотив ее был в чем? Понять, был ли он предателем, вернуть
вообще,
его обратно.
Да, да, существовала такая линия работы, как, не знаю, когда, как, какое у него было официальное название, было ли оно. Ну, в общем, работа по предателям, скажем так, да, вот по этой категории людей, перебежчиков там и так далее. Вот. Он беглец, но он не предатель. А, были люди, которые могли это успешно делать. И человек, который с ним встречался в Америке, которого я интервьюировал специально для этой книги, Михаил Феоктистов, он делал это с успехом. Ну, как он мне объяснил, я могу сослаться только на его слова, что я никаких документов не видел. Обычно цель была или перевербовать человека. Ну, человек, вот, допустим, что называется, изменил родине, да? Перешел на ту сторону. Выложил он какие-то секреты, не выложил, мы этого не знаем. Но у него, конечно, чувство вины-то обостряется все больше и больше со временем. Чисто психологически это можно рассчитать. И вдруг к нему приходит и говорит: слушай, Иван Иванович, считаем, что ничего не было. Ты им ничего не сказал? Нет, ничего не рассказывал. Ну что, какие вопросы? Гостайну ты не нарушил, даже служебную тайну не нарушил. Давай будем работать дальше. В секрете будем наши контакты держать. Ты где сейчас работаешь? Кто тебя? Какие тебе вопросы задавали на допрос? Ну и так далее. Угу. Массу вещей можно получить от такого человека. Тем более, например, Орлов, он же передал наводки, собирал наводки на людей. Когда с ним Феоктистов встретился, он же ему передал их на второй встрече.
Угу. Что имеется в виду под наводками на людей?
Лиц, которые могли бы представить интерес для советской разведки.
А, вот так.
С точки зрения вербовки. Да. Угу. Ну, скажем так, кандидатов на вербовку.
Угу. Так интересно. То есть Орлов как бы готовился к тому, что с ним некая так подобная встреча может произойти.
Ну, так или иначе. С другой стороны, как профессионал, понимаете, у него уже вот настроен, работа ума настроена таким образом, что вот он не упускает некоторые вещи. Угу. Вот и на то, я ловлю на том, что иногда думаешь, вот случай-то интересный. Вот этот человек имеет доступ какой-то информации, она была бы интересна. И мне кажется, что у нас с ним бы получилось. Понимаете? И я уверен, что и Орлова, он же слонялся много по Соединенным Штатам, то тут, то там был, он же в университетах преподавал. А ценность работы в университетах он прекрасно знал.
Ну да, студенты, талантливые ребята.
Ну, конечно.
С большим будущим.
Вся пятерка.
Многообещающая карьера впереди.
Да. Потому что ж была Кембриджская группа, но была и Оксфордская группа.
Но в итоге что получилось? А ему предлагали вернуться?
Предлагали.
Он отказался.
Ему предлагали квартиру, генеральскую пенсию. Они сказали: все, если мы отсюда едем, мы уже к дочери не вернемся на могилу, а нам это очень важно. И через некоторое время, подумав, поразмышляв, они отказались.
Угу.
Не отказались. Ну, потом он уже пожилой был, вскоре жена умерла, и он сам. Буквально в течение нескольких месяцев. Вот они все. Вся семья исчезла у них. Так. Вот.
А есть ли какие-то официальные документы? Потому что вот мне приходилось читать, будто бы есть некое решение или какой-то документ руководства КГБ о том, что все обвинения или подозрения с Орлова снимаются.
Совершенно верно. Есть решение Следственного комитета КГБ.
Угу.
СССР. Оно датировано, наверное, где-то 54-55 годом.
64-м, да?
Нет. Это 55-54
год. А, то есть вот так. Вот.
Уже тогда.
Уже тогда?
Да. Ну, появилось время остановиться, подумать, проанализировать. Что до этого сделать было нельзя, правильно?
Угу.
Шла война, послевоенные все вопросы тоже, это же большие проблемы были.
Угу.
Разведка очень активно работала после войны, потому что надо было знать, каково будет послевоенное устройство мира, какой план для этого есть у США, у Англии и так далее.
Угу.
Это очень было, потому что это определяло
Ну, а как они вот могли снять с Орлова обвинение, когда в тот момент еще толком не знали, где он находится, что он делает и так далее? Вот что послужило там базой для решения, что он не совершил предательство, не выдал никакой информации? Почему пришли к такому выводу?
Ну, там сказано, что он знал, если не ошибаюсь, 56 агентов и нелегалов наших. Так. Все продолжали работать, никто не был арестован.
К тому моменту, когда принималось это решение. А не могло быть так, что они продолжают работать, но работают там под плотным наблюдением?
Ну, будучи перевербованными, да, скажем так. Ну, нет, ну, теоретически, конечно, возможно.
Ну, а так не случилось впоследствии? Никто из этих агентов не был перевербован или не перешел на сторону противника и не был арестован. То есть это решение...
Более того,
он это же... решение было проверено там временем, да?
Да, более того, он, известно, Рудольф Абеля, да? Угу. Героический наш разведчик, который работал в США. Он же фактически его спас. Когда что его арестовали, ему показали... процесс там ареста или что-то там, конвоирование его по телевизору, и спрашивают, вы знаете этого человека? Он говорит, ну, где-то вот в коридорах Лубянки, наверное, встречал, так, лицо вроде знакомое. Ну, у тех-то сомнений не было, что Абель советский разведчик, поскольку его просто предал его помощник. Но он-то им не сказал такие вещи, что Абель был у него радистом в Лондоне еще до войны.
Раз.
Не сказал так. Что он британский подданный.
Два.
Два. А за это секирбашка могла быть. Так. Не знаю, они вообще тут вешали только в годы войны за шпионаж. Может быть, там, 49-й, 50-й год уже этого бы не произошло.
Ну да, с Фуксом же ничего такого не случилось.
Ничего не случилось.
Который был арестован, да. Физик арестованный. Да. Уже после войны как раз, да. Великобритания за атомный шпионаж, да, пользу СССР.
Да. То есть фактически он англичанин, например, если бы он дал такие показания против Абеля, да, сказал, он был у меня радистом.
Ну, во всяком случае,
но сказать, он был у меня радистом, значит раскрыть такой кусок своей жизни и вызвать такую волну еще вопросов, так? А что ты делал в Англии? Почему у тебя был радист? Ты же работал в транспортном управлении НКВД, ты сам говоришь, на железной дороге. Конечно, он держал язык в замочке.
Ну и вот, подводя итог.
Хорошо, дальше берем Филби. Идут,
да,
полностью.
Филби,
идут,
конечно,
допросы Филби.
Ну да, конечно. Допросы Филби шли после 51-го года, когда, да, Бёрджесс и Маклейн были выведены, да, на территорию СССР.
Совершенно верно.
Спасая их от провала. Ну, собственно, спасая Маклейна от провала, Бёрджесс сам решил, значит, составить, да, компанию, да, Маклейна. Это отдельная, да, история. Да? Да. А, действительно, вот, и как раз вот в это время всплывает Орлов, его начинают допрашивать в ФБР.
Да, причем это же не какое-то... такое замятое, тихое дело. Об этом уже писали в газетах, он читал все это.
А ему, когда его допрашивали в ФБР, задавали вопросы по поводу, скажем, Филби?
Нет. Им даже в голову не приходило, что он в Англии был. И что он имеет отношение к кембриджской группе. Даже в голову не приходило. Потому что когда вот эта книга вышла, они глазам своим не могли поверить. Они говорят, мы не можем даже поверить, чтобы он такие вещи от нас скрыл. Это я вот я сидел примерно такой же стол, у нас человек 5 или 6 сидел, и один был, как по-английски называют, майнда, Орловс майнда.
Ну да, человек, который был с ним на связи.
На связи, который за ним, ну, не хочу сказать, наблюдал, но присматривал, помогал.
Ну да, он потом тоже книжку, кстати, написал, большую, толстую. Я забыл его фамилию, бывший сотрудник ФБР, он тоже сейчас вышел на пенсию. Да. Вот такой толщиной тоже книжка. В некотором смысле, там, которая повторяет вашу, но там он описывает и свои встречи, и контакты.
Да, да. Вот. Я просто наблюдал этих людей. Они сидели с опущенными головами. Угу. Потому что у нас-то была задача какая. Вот ну, кроме того, что сделать книгу об истории разведки, так, частично об истории нашей страны, через человека вот этого показать, так, и в то же время показать, вот сколько он знал, вот сколько он знал всего, вот здесь все изложено. И что он сказал после того, как ушел на ту сторону? Ничего он там не сказал.
Ну и вот все-таки наше время подходит к концу, и последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Все-таки, учитывая то, что Орлов участвовал, скажем, в делах, которые, ну, скажем, не украшают наше прошлое, вроде истории с Миллером, и там таких историй было много, учитывая вот эту историю про то, как он ушел на Запад, ведь многие стояли перед таким выбором, и все-таки большинство людей возвращались в Россию, в Советский Союз, в Москву. И с другой стороны, вот учитывая его такое мужественное, изобретательное, хитроумное поведение, когда вот он сумел обвести вокруг пальца и ничего не рассказать людям из ФБР, которые его допрашивали. И то, что вот он какую-то ценную информацию потом передал сотрудникам КГБ, которые с ним встречались уже в 60-е годы. Вот в сухом остатке он герой или не герой?
Я считаю, что герой своего времени, да.
Герой своего времени.
Да. Ну, вот такое время он жил. Я считаю, это время самым интересным. Я сам бы хотел в это время.
Ну что ж, это был Олег Царев, автор книги о генерале-разведчике Александре Орлове, которому была посвящена наша сегодняшняя передача. На этом я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
Всего доброго.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.